Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Код доступа, как бог знает, сколько времени по субботам. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки. Пишите вопросы. Вот я вижу тут уже вопрос, как я отношусь к РДК и к их просьбам поддержки. Обязательно отвечу чуть-чуть попозже. Пишите, все ли нормально со звуком, как вы видите, у нас новый микрофон. И не забывайте, если можете, поддерживать нас на Patreon и на PayPal. Вся ссылка в описании. Конечно, абсолютно главная история – это мирный договор, вернее, проект мирного договора, который формально предлагает Турция. На самом деле за Турцией, видимо, стоит еще и США. Это то, что мы обсуждали с Алексеем Арестовичем, то, что было в «Новой газете Европа», то, о чем я писала в «Новой газете Европа». Но я вот, знаете, не могу на секундочку не отвлечься и две вещи сказать. Вот как раз вчера был День космонавтики. И карикатуру я видела. Звонит Гагарин потомкам и спрашивает: ну как вы там уже Марс осваиваете? А, с Украиной воюете? А кто противник? И хочу обратить ваше внимание, что, в общем-то, эту карикатуру можно не только про Советский Союз распавшийся нарисовать. То есть, представляете, вот первые американские космонавты звонят своим потомкам. Вы там уже тоже Марс осваиваете? А, у вас тут как раз те присяжные, которые заседали в деле о Джеймсе Симпсоне, признались, что они понимали, что Симпсон убил свою жену, но поскольку они хотели воткнуть белым, они, соответственно, его оправдали. А у вас чего? У вас в Бразилии выступает президент, вот сегодня выступал, и сказал, что он бы сажал всех, кто говорит вранье. Я цитирую дословно. Ну, правда, он сказал «я бы», как-то вот, видимо, руки все-таки короткие даже у бразильского президента. Но, в общем-то, если сажать всех, кто говорит вранье, то, конечно, возникает вопрос, а кто определяет, кто говорит вранье? Потому что если это определяет бразильский президент, то это будет также определять и президент Путин, или кто-нибудь другой. И вот, извините, я всем этим персонажам не очень доверяю. Или прекрасная новость, которую я вижу, кажется, где-то с юга Франции. А, в Монпелье. Девушку пырнули ножичком за то, что она была недостаточно по-мусульмански одета. Ну, не по-местному. Вот представляете, американские астронавты все это слышат. А вообще, конечно, в удивительном мы мире живем, потому что, с одной стороны, это действительно мир полудня. То есть, если хочешь, ты можешь быть Илоном Маском или работать у Илона Маска, и строить ракеты и действительно лететь на Марс. А если хочешь, ты можешь жить какой-то серенькой жизнью, а если хочешь, ты можешь вариться вот в каком-то буквальном дерьме, который представляют из себя, кстати, социальные сети вместе с ботами и активистами. Каждый сам выбирает, так что выбирайте и вы, и я вам советую выбирать Илона Маска. И еще маленькая ремарка перед тем, как я не забуду главную тему, это, конечно, открытие Бастрыкина, сногсшибательное, которое как корова языком слезала о том, как Байден через Буризму финансировал теракт в Крокусе. Ну или что-то в этом роде, там как-то так не совсем понятно выразились, но понятно, что имели в виду. Пиар-идея, вероятно, заключалась в том, чтобы лишний раз напомнить о скандале с Буризмой, с Хантере Байдене, о кокаине, вот это все, и активизировать американских крайне правых из серии сторонников канон. Напомнили на самом деле только об одном, о тотальной неадекватности в Кремле, но обратите внимание, почему я об этом вспомнила, важную вещь. Потому что я предсказывала, что историю с терактом в Крокусе постараются как можно быстрее забыть. И не будет абсолютно никаких последствий. Вот все, что мы видели в первые дни, эти отрезанные уши этих несчастных, этих, вернее, не несчастных, а этих террористов, а я как не сомневаюсь, что это те, которые пока как минимум стреляли, а этих террористов, которые приволакивают в камеру еле живых, и там крики «сейчас ведем смертную казнь», казалось, а что будет дальше? Ну, тогда ничего дальше. Как и всегда, когда у Путина произошел теракт, который показывает его беспомощность, он старается это поскорее забыть. И вот эта история с Буризмой, она совершенно противоречила этому моему утверждению, потому что она вдруг раз выскочила, и казалось, что сейчас пойдут плясать клочки по всем Первым каналам. И вдруг раз опять, как корова языком слезнула. Это хороший принцип, хороший проявление, на мой взгляд, дисфункции вот этой вот административной машины у Путина, когда каждый чиновник хочет выслужиться. И что важно Следственному комитету? Показать, какие они изобретательные. А что важно всему Кремлю в целом? Как можно быстрее забыть про Крокус, точно так же, как вот все сейчас спрашивают, а что будет с наводнением в Омске? Простите, в Орске и в Оренбурге уже. А простите, пожалуйста, вы помните, сколько было перед этим наводнений, других каких-то селевых потоков? И просто полностью через некоторое время забывается. Да, это локальная проблема, о которой очень много в первое, в том числе сильно возмущаются люди, потому что когда российский чиновник сталкивается с неожиданной проблемой, он сначала реагирует на нее так, как будто проблемы этой нет. Он сначала пытается объяснить ее куда-то, а потом он обвиняет в ней самих жителей, которые или что-то не то сделали, недостаточно быстро спасались или его не слушались, а потом ее просто забывают. Итак, договор. Проект договора, который предлагает, как мы здесь уже обсуждали в других местах, Эрдоган, который, напоминаю, представляет, значит, текст имеется у всех трех сторон, то есть Турция, Россия и Украина, основан на первых стамбульских переговорах, часть взаимных вошла в текст. Соответственно, проект предполагает взаимное категорическое обязательство США и России о неприменении ни при каких условиях ядерного оружия, то есть не зря Путин брецал, не зря он выходил из СНВ-3, вот здесь предлагается входить обратно в СНВ-3, причем при невозможности одностороннего из него выхода в будущем. Дальше там очень странные пункты о запрете на вмешательство во внутренние дела любой другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию правительства, удивительная формулировка, но может подпасть под нее что угодно, включая из-за границы канал о бабочках, который вещает на русском языке. И самое главное – замораживание войны по существующей линии фронта, плюс в 2040 году референдум на всех территориях, которые отошли к России, о том, чьи они будут. Понятно, что в сложившихся условиях, особенно в Крыму и Донбассе, этот референдум, даже под международным контролем, о чем мы будем позднее говорить, носит достаточно косметический характер. Плюс Украина не принимает в НАТО, но не возражает Россия, если она пойдет в Евросоюз. Стороны меняются пленными всех на всех. Напомню, что это уже 9-й текст подобного рода. Соответственно, я как-то вот абсолютно не сомневаюсь, что по состоянию на сегодня самый вероятный сценарий заморозки – это по линии боевого соприкосновения, так же, как и во время Корейской войны. А другой вопрос – где и когда пройдет эта линия фронта? Я не очень верю, сейчас объясню почему, что именно этот проект будет принят. Что же касается НАТО, то я сразу напоминаю, что да, это базовое требование Путина, которое было еще во время Стамбула. Более того, оно фактически де-факто было во время Минских соглашений, потому что вся идея Минских соглашений заключалась в том, чтобы ДНР и ЛНР имели блок-пакет на решение, имели блокирующий пакет, которым могли заблокировать любые предложения относительно будущего Украины, в частности, вхождение в то же самое НАТО. Но напоминаю, что тут есть тонкость, потому что президент Байден не собирается принимать Украину в НАТО, я уж не говорю о Трампе. И вот я напоминаю довольно красочное описание Сьюзен Глассер, которая описывала в своем профиле Джейка Салливана, как оно было перед Вильнюсским саммитом. А как Салливан гордился тем, что он добился от немцев какой-то формулировки, которая, конечно, не принимала в Украину в НАТО и совсем не принимала Украину в НАТО, но, тем не менее, какие-то одобрительные звуки произносила. Немцы совсем не хотели. И перед вылетом Зеленского на Вильнюсский саммит звонит Салливану Ермак и начинает говорить от него не говорить ему что-то такое, после чего, значит, Салливан становится красный, как свекла. Помощники говорят, что они никогда не видели, это я цитирую Сьюзен Глассер, что они не видели никогда Салливана в таком бешенстве, после чего рождается еще твит президента Зеленского о том, что он ожидает большего, и этот твит уже в дополнительное бешенство приводит Байдена, и потом приходится как-то вот все это дело микшировать. Это я к тому, что вот с учетом того, что по причинам, что Украину до войны не собирались принимать в НАТО, а по причинам, которые мы будем обсуждать дальше, эта позиция не изменилась и во время войны. И, соответственно, то есть вообще-то как-то Это баш на баш. И, конечно, судьба переговоров на самом деле дальнейшая будет зависеть от того, как будет развиваться война. А тут туман войны, я только перечислю некоторые факторы. Хотя можно сказать, что да, вот поскольку в апреле 2022 года президент Зеленский отказался от первых стамбульских переговоров, условия которых предполагали отступление Путина к границам до 23 февраля, это намного более щадящие условия, чем те, которые содержатся в нынешнем проекте. И, соответственно, можно предсказать, что поскольку политическое будущее президента Зеленского просто кончится, когда он подпишет спустя несколько сотен тысяч жертв с обеих сторон, условия гораздо худшие, чем те, которые были в Стамбуле, то, соответственно, понятно, что президент Зеленский, на мой взгляд, сделает все, чтобы их не подписать. Я думаю, что и Путин их не будет подписывать, но об этом чуть попозже. Я, собственно, думаю, что и в 2022-м президент Зеленский не подписал эти условия в Стамбуле, в первую очередь потому, что тогда был высок патриотический подъем, и любой украинский президент, который бы их подписал, был бы растерзан патриотической толпой, как афинские стратеги после Аргеновской битвы. Ну, собственно, вот прошло 2 года, и мы можем посмотреть, что поменялось. Во-первых, обещания помощи Украине, которые были даны тогда США и Европой, они превратились в явно недостаточное количество оружия. А при этом очень важно понимать, что вот не факт, что это достаточное количество оружия, которое могло бы отбросить российскую армию к границам 91 года, вообще существует. Потому что, несмотря на то, что оружия этого недостаточно, о чем постоянно говорят, я тем не менее напоминаю, что в количественных цифрах тут те деньги, которые в 22 году Украина получала, вернее, то оружие в деньгах, которое Украина получала, это было больше всего. Это было больше, чем США давали когда-нибудь Израилю. Это было больше, чем США давали когда-нибудь афганской армии. Обращаю ваше внимание, ничем больше США тратили на войну в Афганистане. Они тратили там больше, они тратили там, по-моему, чуть ли не 2 миллиарда в день, но они тратили на собственную армию. А вот то, что они передавали афганской армии, было, конечно, намного и намного меньше. Так что это было большое количество денег. Вот я просто хорошо помню, как я в 22 году ошибалась и считала, что США полностью ошибалась. Я считала, что США приняли решение полностью додавить Путина. Как вот Алексей Арестович замечательно сказал, в США это такие союзники, которые в принципе практически кидают против всех, кто их доверился. Причем делают это, естественно, это нормально в собственных интересах. Страна должна заботиться о собственных интересах, а не о чужих. Вот мы видим, что сейчас происходит с Израилем, к которому президент Байден фактически велел капитулировать перед Хамасом. То есть Украина здесь не одинока. Но вот в 22 году я как завороженная глядела на эти деньги в большом количестве и думала, что оно будет так. А на самом деле произошло следующее. Соответственно, во-первых, этого оружия оказалось недостаточно. Во-вторых, полностью была преобразована российская армия и экономика под войну. И летнее наступление Украины было не только отражено российской армией, но, видимо, было стратегической ошибкой. Причем напоминаю, что Соединенные Штаты, в общем-то, не поощряли это наступление. Она перед ним перестали давать как раз Украине наступательное вооружение. Они не стали давать Украине вооружение. Генерал Милли говорил Зеленскому, что публично говорил Зеленскому, что вот сейчас время для переговоров. Генерал Залужный был категорически против этого наступления. Это была политическая воля офиса президента Зеленского. Соответственно, наступление кончилось, чем мы знаем. Стратегическая инициатива перешла к России. А дальше случилась очень неожиданная вещь, потому что очень многие предрекали стратегический тупик. Это, конечно, вопрос вкуса, как описывать, есть стратегический тупик на фронте или нет. Но я обращаю ваше внимание, что де-факто этого стратегического тупика нет. То есть, как бы, почему нет, почему я сейчас... То есть, это можно назвать очень медленным продвижением российской армии, ценой огромных потерь. Но все-таки вот того, что творилось в Первую мировую войну, с учетом того, что сейчас это вызывается дронами, тем не менее, на фронте мы не видим или не совсем видим, потому что мы видим несколько важных... Все время обстановка меняется, мы видим несколько важных вещей. Во-первых, мы видим, что российская армия все-таки взяла Авдеевку, после этого продолжила движение вперед, А сейчас начинаются атаки на новый узел украинской обороны, на Часов Яр. Обращаю ваше внимание, что Часов Яр – это именно узел обороны. А причем это не следующий узел обороны после Авдеевки, а следующий узел – это Торецк. То есть если будет взят Часов Яр, то Торецк окажется в полуокружении. То есть явно за этим теперь просматривается стратегический план. Это выкусывать узлы обороны. Почему выкусывать? Очень просто. Потому что главное орудие Путина – это все-таки не вот те яркие атаки колонн, которые в основном кончаются не очень удачно, хотя многие из них успевают где-то закрепиться. И вот очень смешно, когда все комментаторы, особенно украинские турбопатриоты, значит, пишут, что вот еще одну колонну раздолбали, еще одну колонну раздолбали, еще одну колонну раздолбали. А глядя через несколько месяцев, говорят, а вот теперь Авдеевку взяли. Вот, хотя еще раз повторяю, это происходит за счет гигантских потерь. Так вот, все-таки самое главное – это не колонны, даже не столько колонны, а прежде всего это кабы. Будем называть кабами любую планирующую бомбу, которая, соответственно, подарила России господство в воздухе на фронте. И тут есть маленькая деталь, что кабы на наших глазах стремительно совершенствуются. Еще недавно они летали на 20 километров, теперь некоторые летают на 80. Еще недавно у некоторых было круговое отклонение 300 метров, теперь у некоторых луговое отклонение очень маленькое, они могут точно бить. Тем не менее, конечно, они идеальны по тактике для применения не против просто окопов, а вот именно против узла обороны. Выкусить один узел обороны, выкусить другой узел обороны, а понятно, что для ВСУ это чрезвычайно деморализующая вещь, потому что сидишь в окопах под кабами и нечем ответить. И когда вот там и с одной, и с другой стороны рассказывают нам страшные вещи, что сейчас Путин соберет армию и пойдет на Харьков, ответ очевидный нет, потому что на Харьков нужно 300, если не 500 тысяч резервов, которых у Путина нету. У него тоже большие проблемы с мобилизацией, о чем попозже. Но зато у Путина есть вот эти вот небольшая резерва группы, в которой 30-40 тысяч человек, которые он собрал, который может выкусывать украинские линии обороны в надежде, что дальше наступит деморализация, полный развал фронта. И вот тогда можно брать и Харьков, и Одессу, и Николаев голыми руками. То есть вот это, с одной стороны, план такой. Именно вот эти вот, как мне кажется, вот эти вот атаки, в том числе и на мотоциклах, иногда на танках, крытыми какими-то черепахами, они связаны в том числе с тем, что Путин знает, что у него есть не очень большое стратегическое окно, прежде чем или начнутся выборы в Америке, или произойдут какие-то подвижки в Европе. Короче говоря, вот в том числе на мирный договор, о котором мы обсуждаем, и он торопится успеть занять как можно больше места. И торопится успеть, опять же, деморализовать ВСУ, чтобы оно все рухнуло. Еще одна важная вещь, которая происходит, это гигантские обстрелы и уничтожения украинской энергоструктуры, в том числе Трипольская ТЭЦ на этой неделе сгорела. И тут тоже одна очень важная вещь, которая заключается в том, что, насколько мне известно, подчеркиваю, насколько мне известно, вот сама по себе Трипольская ТЭЦ сгорела из-за элементарного недосмотра. То есть, скажем так, там видели ту ракету, которая летела к Трипольской ТЭЦ, но в силу некоторого бардака, связанного с перестановками после увольнения Залужного, там те, кто должны были отреагировать, там все было переподчинено, значит, не успели отреагировать. А тем не менее, это частность. А нечастность заключается в том, что это была ракета Х-69, которая отличается от ракеты Х-101, который в прошлом году в основном выносилась, вернее, пытались выносить энергоструктуру украинскую тем, что она гораздо меньше, гораздо дешевле, гораздо хуже, летает на гораздо меньшее расстояние. В общем, короче говоря, ее плохая копия. Вы скажете, а вот это-то плохая копия. Ответ – это ракета гораздо опаснее. Сейчас объясню, почему. Потому что ракета Х-101 – это очень типичная для войны ситуация. Ракета Х-101, она запускается со стратегического ракетоносца, с Ту-95, 5, значит, 160 даже может спускаться, хотя они, естественно, в этой войне просто не применяли. А вот он взлетает где-то с Кольского полуострова, он летит потом на Каспийское море. Все это засекает гигантское количество всех спутников. Все это предупреждают. Ребята, оно сначала туда полетело, потом она оттуда пустила. Потом эта ракета летит чуть ли не 2 часа. В общем, короче говоря, она прибывает с такой помпой, ну, как вот на бал пожаловала. Ее уже ждут. А ракета Х-69 запускается с сушки, которая летает на фронте. То есть она летает буквально в нескольких сотнях километрах, запускает те самые фабы, и можно просто не успеть ее элементарно отследить. Вернее, вероятность того, что ее не отслежат, она, несмотря на то, что ракета дешевле, меньше и хуже, она возрастает геометрически. А вот то, что ракета дешевле и хуже, это получается лучше, потому что, соответственно, более дешевую и более низкокачественную ракету, которая не так далеко летит, произвести гораздо легче и гораздо дешевле. Это абсолютно та же самая ситуация с КАБами. Вот вундервафля Путина, которую он нашел, оказался не дорогим танком «Армата», который, даже если и существует, хотя его никто вживую особо не видел, как Архангел Гавриил, слышали, но не знаем. Так вот, это обычная авиационная бомба, которой навесили крылышки. Бомба бесплатная, потому что она лежит со времени Советского Союза. Крылышки тоже недорого стоят, ну, даже если там что-то более серьезное, то есть там есть home and device и так далее, ну, как-то это повышает стоимость, но, тем не менее, вот это сделано из пуха, перьев и палок. И это и оказывается самым важным, что это можно сделать в большом количестве, что это можно сделать дешево, и что это просто меняет ситуацию на фронте, потому что, ну, я как-то, конечно, ошиблась, сказала, что одна бомба сопоставима с ядерной. Конечно, не одна бомба сопоставима с ядерной, а все, что вываливает Россия за месяц, это вполне сопоставимо с небольшой, слабенькой ядерной бомбой на фронт. Соответственно, вот то, что в прошлом году ничего не получилось у России с украинской энергоструктурой. А в этом году мы видим большие успехи, связанные с тем, что радикально переменены паттерны, и связанные с тем, что Украине дают средства ПВО. Это тоже такой звоночек, который показывает, куда ветер дует, показывает, что Украину принуждают к миру. Потому что глупо не говорить о том, что, ну, сколько у Украины патриотов, комплексов, 2. Официально 2. Вот сейчас Германия сказала громко, что оторвем от сердца, дадим 3-й. Я напоминаю, что у Румынии их 36. Я напоминаю, что когда прилетал Байден в Украину, то есть он прилетал-то, приземлялся в Польше, и вот место, где он прилетал, там было развернуто, я уже забыла, то ли 10, то ли 15 комплексов тех же самых патриотов польских, а всего Польши их, естественно, еще гораздо больше. То есть вот то, что Украине на самом деле все говорят, да-да-да-да-да, это безобразие, и не даются, и не продают, продолжают не давать ПВО, это показывает, в какую сторону ветер дует, это показывает, что европейские политики и американские, они прекрасно освоили эту игру, которая называется тут «да-да-да, но мы так страдаем за вас, наши партнеры, и, значит, давайте мы примем еще одну резолюцию». Обратим, кстати, в этом смысле внимание на то, что две такие страны есть, Китай и Турция, которые лишних слов не говорят, но и зато, там, если делают, то делают. В этом мы тоже чуть-чуть поговорим. Еще, кстати, две важных вещи, которые надо добавить к этому анализу ситуации. Это, во-первых, рэп, который появился у российских войск на танках. Он не до конца помогает, потому что кроме рэба появились уже, соответственно, у ВСУ и дроны, которые летят на искусственном интеллекте последние несколько сот метров. Но что... Почему важно здесь это упомянуть? Потому что, во-первых, это опять чрезвычайно быстрое развитие, фантастически быстрая эволюция, которая, как мы видим, происходит на поле боя, вопросу отсутствия стратегического тупика. А во-вторых, рэп этот китайский. Причем это не то, что китайский купленный в военторге, как там можно дрон купить, он двойного назначения, им, может быть, свадьбу снимать можно. Нет, это самый настоящий военный китайский рэп, который стоит на военной китайской технике. Это важно потому, что нету никаких шансов экономически у России произвести было столько рэба до весны. И она действительно не произвела. Но Китай, который в начале войны сидел на заборе и чирался Путина как зачумленного, и говорил, я не я, корова не моя, и в любой момент, собственно, поскольку в этот момент Путин выглядел лузером, готов был его продать, мы видим, не просто вписывается за Россию, а вписывается до такой степени, что американские официальные лица, где-то у меня тут была прям цитата, секундочку, я ее сейчас найду, замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что США возложит ответственность за успехи российской армии на Китай. Ну вот и знает человек, что говорит. И, собственно, к вот этим к четырем основаниям я должна была прибавить история с РДК и бомбежками Белгорода. Ну, когда, значит, сначала нам объявили, что РДК тут чуть ли не заходит на территорию Белгородской области. Правда, те видео, которые они снимали, были в 100 метрах от границы с украинской стороны, но это был такой ТикТок. Соответственно, после этого начались бомбежки Белгорода, причем били кассетными бомбами, напоминаю. Не было, насколько я знаю, ни одного попадания по военной цели. Даже Руслан Левиев подтверждал, что в тех местах, куда это прилетало, там не было, просто физически не было военных целей. А после этого, вот сейчас внимание, внимание, смотрите, после этого, собственно, и начались массированные бомбардировки украинской инфраструктуры и с обстрелы, страшные обстрелы Харькова КАБами, гораздо более, естественно, тяжелые, потому что, ну, просто для начала у Украины нету снарядов, поэтому, соответственно, то, что падает на Белгород, по количеству несравнимо с тем, что падает на Харьков. А почему мне кажется это важно? Потому что, с моей точки зрения, идея всего этого была такая. Соответственно, спровоцировать Путина на серьезный ответ, который будет показан по телевизору, который будет показан по всем CNN, как вот, значит, этот страшный Путин бомбит Украину, и давайте поэтому, пожалуйста, становитесь на сторону Украины. То есть повторить ровно то, что было в 22-м году, когда бомбежки Мариуполя были абсолютно на всех CNN, на всех CBC, и более того, когда именно этот фактор сдвинул с мертвой точки мировое мнение в отношении Украины, потому что до этого, в общем, и Европа, и США, они думали так, ну ладно, уже все, Путин захватывает Украину, правда, они думали, что он это сделает за 3 дня, мы как-нибудь там введем санкции, перекантуемся и поехали дальше. Когда вот этот вот массированный, вот эти картины, не картинки, это неправильно, потому что это картины, страшные картины были на телевизионных экранах, то среагировала публика, за ней пришлось реагировать политикам, потому что современные демократические политики, они реагируют на то, что реагирует публика. А не стоит как-то вот... Это, конечно, пиар-задумка, это мое представление, что должно было быть, но я обращаю ваше внимание, что оно совершенно не сыграло, и более того, оно сыграло на самом деле против украинской власти, потому что я не уверена, что бомбежки Харькова были ответом на бомбежки Белгорода. Я совершенно не исключаю, что у Путина был собственный план, которому он и следует. Но вот их все списали политически, с точки зрения пиара, на действия РДК и Белгорода. То есть все сказали, ну это поэтому. И обратите внимание, что Белгород был там просто посередине CNN, как новость, а Харьков даже практически и не был. Это действительно такая в современном мире распространенная вещь, когда правительство, ну, когда кто-то поступает подобным образом, ну, например, Хамас так поступил. Хамас сделал 7 октября и был в уверенности, что благодаря тому, что он пользуется большой поддержкой CNN, симпатиями левых и так далее, что ответные действия Израиля будут на страницах всех CNN, и, соответственно, Израилю скажут, а ты не смей отвечать. Более того, Израиль сейчас так поступает по отношению к Ирану, потому что обратите внимание, что делает Израиль. Израиль наносит удары, которые спровоцируют Иран на какую-нибудь страшную мстю, чтобы потом вынести иранский ядерный арсенал. Но вот я просто обращаю ваше внимание, что если РДК и Белгород были для этого, то это получился полный флоп, полный кассовый провал. Получилось ровно наоборот, что и США, и Европа, которые устали от войны, предпочли не заметить бомбежки Харькова и сказать, ну, это, наверное, в ответ на Белгород, ничего интересного, проходим дальше. Соответственно, вот Путин в этом году потратит на войну только из открытой части бюджета 120 миллиардов. Украина, напоминаю, что пакет помощи в 60 миллиардов, ну, он, кажется, просто сдох в американском конгрессе. И, соответственно, причем вот тот вот проект договора, который опубликовал «Новая газета Европа», довольно становится понятно, зачем Путин выходил из СНВ-3 и постоянно намекал на возможность применения ядерного оружия. Такая типичная тактика эскалации – создания чего-то из ничего. То есть это создание ситуации, при которой обе стороны потом могут предъявить это как дипломатическую победу. Вот смотрите, мы добились того, что Путин обещает не применять ядерное оружие. Еще раз, все, о чем я говорю, это не значит, что ситуация предопределена, потому что у Путина тоже есть гигантские сложности. Вообще, единственное, что может способствовать быстрому наступлению Путина, это деморализация ВСУ и обвал фронта. Это возможно при определенной ситуации. Я не сомневаюсь, что, ну, если там в офисе президента Зеленского реально оценивают ситуацию хоть кто-нибудь, то они сейчас об этом думают. Но понятно, что возможно и другое, как это ни странно, потому что у Путина, мы видим, недостача контрактников, не очень много, 300-500 тысяч он для штурма Харькова не доберет. Есть нежелание россиян уже мобилизовываться, потому что в России усталость от войны тоже огромна. И пока российская экономика, у нее пока вот есть эффект этого военного кентянства, но мы не знаем, сколько он будет происходить, и, возможно, вполне масштабные измои, которые связаны уже с заменой станков где-то к концу 2024 года, но я честно могу сказать, что вот этого вряд ли кто-нибудь и когда-нибудь может предсказать. Вот это тот самый туман войны, я напоминаю, как было с Германией в 2018 году. Германский фронт просто рухнул. Но потом, когда стали разбираться, а как и почему, то, в общем-то, оказалось, что французский фронт был примерно в таком же состоянии. Он тоже мог рухнуть. И, собственно, вот напоминаю, что Соединенные Штаты уже достаточно давно текут изо всех щелей и рассказывают в том числе о договоренностях Путина и главы ЦРУ Бернса, который в ноябре 2021 года посетил Москву. И смысл договоренности был в том, что вот США не будут искать смены режима, не будут лично сражаться в этой войне, а Россия тоже не будет переносить боевые действия за пределами Украины. Видимо, это как раз объясняется вот эта вот очень резкая реакция США, связанная с бомбежками российских НПЗ. И тут я, кстати, не могу не вставить свои две копейки, потому что ваша покорная слуга сказала, что 20 марта Салливан приехал в Киев, и он просил не бить по российским НПЗ. А после чего, значит, вот бот-активисты мне принялись писать, что Латынина врет, распространяет кремлевские нарративы, ничего такого не было. А после этого Financial Times сказала, что американцы просили не бить по НПЗ. После этого, значит, боты-активисты украинские принялись писать про Financial Times, что он распространяет кремлевские нарративы. После чего встал Остин, и встал кто-то еще из высших американских чиновников, я сейчас уже забываю, и уже публично сказал, что США просят не бить по российским НПЗ. Но, видимо, Остин тоже распространяет кремлевские нарративы, это показывает, в каком информационном пузыре живут некоторые боты-активисты, и что является реальностью, которая заключается в том, что точно так же, как США давят на Израиль, они на самом деле давят на Украину, потому что, я еще раз повторяю свою оценку, что удары по НПЗ были одним из немногих инструментов, которые действительно перенос войны за линию фронта, удары по НПЗ, это один из действительно немногих инструментов, которым Украина могла, если не принудить Путина к миру, то, во всяком случае, заставить его как-то пересмотреть свою политику. официальная же причина, которую нам заявляет Остин Салливан и другие о том, что, дескать, это повысит цены на бензин к президентским выборам в США, на мой взгляд, выглядит абсолютно нелепой, потому что количество нефти на мировом рынке от этого не меняется. От этого меняется только количество горючки в российских войсках и в российской экономике. Даже, собственно, больше нефти в российской может идти на экспорт. И, соответственно, настоящая причина – это вот те самые договоренности между Путиным и Бернсом, которые, как мы видим, в ноябре 2021 года заключены и до сих пор действуют. А вообще, собственно, президент Зеленский, который, конечно, был осведомлен от этих договоренностей, их после отказа от Стамбульских соглашений пытался их сломать с помощью пиара. Вот он выступал на всех парламентских подмостках, он играл роль нового Черчилля, он пытался создать общественное мнение, которое надавило бы на политиков западных стран, потому что любой демократический политик зависит от лайков. Это касается президента Зеленского, когда он не подписал Минские соглашения, президента Зеленского, когда он не подписал Стамбул, и Байдена, когда он давит на Израиль, потому что у него, видите ли, в Миннесоте избиратели симпатизируют мусульманам, симпатизируют Хамасу. Но в конечном итоге мы видим, что эта попытка кончается неудачей, а вот с того момента, когда украинская пропаганда, привет бота-активистам, начала зеркалить путинскую, требовать развала России, рассуждать о генетических рабах, о биомусоре, рассказывать, как вот сейчас замечательный Азербайджан зачистил исконно этническую азербайджанскую территорию под названием Нагорный Карабах, и то же самое будет с Крымом, вот в этот момент Украина ради лайков, получаемых бота-активистами, утратила возможность выиграть эту войну. Об этом мы будем говорить чуть попозже. Потому что война из войны между демократией и непредсказуемой тиранией превратилась в войну между двумя осколками Советской империи за территорию с аморфной национальной идентичностью. Соответственно, каковы, на мой взгляд, перспективы заключения соглашений? Посмотрим на всех трех игроков. Путин. Он ведет войну за идею. У него не получилось захватить Украину целиком, но вариант, при котором от нее останется небольшой кусок территории, с которого значительная часть населения сбежала в Европу, его тоже устраивает. Соответственно, он понимает, что историческая линия между русскими и украинцами пройдет по нынешней границе боевого соприкосновения. Для него он захватил слишком мало, и поскольку Путин всегда обладает способностью считать, что у него козыри лучше, чем они на самом деле. Вспомним его идею Киева за 3 дня, вспомним, как он думал, что он Киев захватит за 3 дня. Я думаю, что там с учетом того, как ему преподносят ситуацию, ему говорят, что вот сейчас ВЛСУ вот-вот рухнет, и он захватит Харьков. Я обращаю ваше внимание, что на самом деле для США и Европы продолжение войны не является плохой опцией, потому что за малую долю от оборонного бюджета НАТО сточена армия непредсказуемого диктатора. А вот что касается президента Зеленского и Украины, то тут мы видим то же самое, что для страны, для страны России важно закончить эту войну как можно скорее. Для Путина совсем другая история. Для Украины... Хорошо, я не буду решать за Украину, но я скажу, что для Зеленского остановка войны означает политическую катастрофу. Во-первых, потому что она произойдет на условиях худших, чем Стамбул 22, и ему тот же вспомнит, за что несколько сотен тысяч людей погибло. Несколько сотен, естественно, с обеих сторон, и не погибло, а пострадало на этой войне. Не будем сейчас спекулировать, какое количество именно погибших с обеих сторон, но понятно, что потери огромные и разрушения огромные. Кроме того, на всей этой истории, только границы 91 года, а до этого президент Зеленский достается власти, можно ехать достаточно легко. Я думаю, что одна из главных, кстати, мотиваций и американцев, и европейцев, они так все хорошо представляют, но сейчас это еще выглядит так прилично. Относительно прилично, из-за войны выборы отменены, дело такое. Хотя я много раз говорила, что отмена выборов не означает то, что нельзя производить каких-то перемен в правительстве. Например, в правительство можно было позвать значительное количество европейцев и американцев. Видите, я же не держусь за власть. Наоборот, отмену выборов, я не люблю всеобщего избирательного права вообще, можно было использовать невозможность выборов во время войны Зеленскому можно было использовать как потрясающий инструмент переделать украинское государство в сторону больше открытости, транспарентности и так далее. А представьте себе, значит, эта история будет продолжаться 10 лет. Только границы 91 года, только хардкор, и, значит, а до этого времени я президент. Ну, как-то уже совсем будет кисло и неприлично. А, соответственно, Байдену, я думаю, что мир чрезвычайно выгоден, потому что он отнимет этому пальму первенства у Дональда Трампа. А, и уж совершенно точно две силы, которым реально выгоден мир, а если эта остановка этой войны будет делом их рук, это как раз те две силы, которые мало делают, мало говорят и много делают. Две авторитарные державы, для которых Путин выступил как ледокол, меняющий структуру мира, и вновь ввел геополитику как нечто, от чего очень много зависит, то есть это Китай и Турция. А не забывайте, господа, задавать вопросы. Соответственно, ну, пожалуй, что мне еще важно сказать. Да, вот у меня этот вопрос про РДК, у меня, я вижу, есть вопрос про Фридмана. Как я уже сказала, вот действительно ключевой, на мой взгляд, и самой страшной историей в этой войне, вот этих двух лет, это упущенные два года для Украины как для государства, потому что, ну, 22 года Путин упускал шанс России и превращал ее из страны, которая могла стать успешно развивающейся, суперуспешно экономически развивающейся страной, типа Китая, не обязательно даже демократической. Как я уже сказала, в современном мире демократия и успешное экономическое развитие на самом деле сильно противоречат друг другу, как мы видим на примере того же Китая. А вот эти последние два года – это два года упущенные, конечно, президентом Зеленским, потому что, подписав в апреле 2022 года в Стамбуле соглашение, можно было превратить за эти два года Украину в Южную Корею, на которую бы все носили на руках, и те же самые европейцы, и те же самые американцы давали бы ей деньги для проекта, вот точно так же, как Южная и Северная Корея, да, почему Южную Корею вкладывали деньги? Потому что она была альтернативой Северной. Вот если бы Украина пошла по пути создания, если бы Зеленский повел Украину по пути создания многонационального государства, конечно, которое очень разное, где на Западе одно, где на Западе ставят памятники Бандеры, ради бога. Потому что каждый имеет ставить право те памятники, которые он хочет. А вот на Востоке ставят памятники Ленину. Как вы понимаете, мне не нравятся ни памятники Бандеры, ни памятники Ленину, но каждый должен ставить те памятники, которые он хочет. И если бы вот это произошло, если бы произошло то, что, я уже много раз это говорила, как в Иерусалиме в 722 году, когда царь Езекия всех, кто сбежал из павшего государства Израиль, открыл ворота и сказал: «Ребята, мы вас принимаем, стройте новую замечательную Иудею. Мы новый Израиль». Два государства, которые до этого враждовали. То это была бы одна история. Но, к сожалению, мы видим, что вот за эти два года это такая немножечко, президент Зеленский, это такая немножечко, знаете, сказка о рыбаке и рыбке. Золотой рыбки, и президент Зеленский играет роль старухи, потому что главный девиз, который мы все это время видели, он называется «мало». И это «мало» касается, ну, буквально всех окружающих. Вот, например, вспомните известную историю с поляками. У Польши и Украины сложные исторические отношения. Вначале поляки просто костьми разбились, сделали для Украины и украинцев все. Были проводниками Украины в НАТО. Предоставили украинским беженцам все возможные права, кроме просто права голоса на выборах. То есть сказать, что сделала Польша, это невозможно. Я обращаю ваше внимание, что каждый раз, когда вы хотите наладить отношения с соседями, вы на самом деле никогда не подписываете никаких договоров. Вы не собачитесь, а вот вы нам то, а вот вы нам это. Вы не торгуетесь, как на базаре. Если вы приличные люди, если вы действительно хотите наладить отношения, вы делаете односторонние жесты. Например, президент Саакашвили в Грузии в одностороннем порядке отменил визы и для России, и для россиян, и для всех остальных. Вот просто приходите, в этот момент там Путин там отменял самолеты, еще чего-то, а президент Саакашвили отменил визы в одностороннем порядке. Но, конечно, когда вы какие-то вещи делаете в одностороннем порядке, то вы на самом деле такая сложная вещь. Экономика дара, в отличие от экономики товара, товарно-денежной, вы все равно ждете что-то в ответ. Ну, например, изменения за Волынскую резню. Вместо этого, значит, поляки услышали, что они все равно должны украинское зерно, известная история, и кончилось это тем, что президент Зеленский, у которого были уже сложности к этому моменту в отношениях с американскими партнерами, использовал свой визит, если я не ошибаюсь, в Нью-Йорк, для того, чтобы с вершины, с трибуны Объединенных Наций сказать, что тогдашнее польское правительство действует по указке Москвы. Ну, знаете, после этого, значит, соответственно, мы имеем то, что имеем. Илон Маск. Опять же, Илон Маск – это же не просто человек. Это стихийная сила, которая хочет менять мир. И которая, ну, по весу своего влияния, ну, во-первых, там очень много его мнения значит для людей, для сотен миллионов людей, в частности, к ним я отношусь. А во-вторых, мы видим, что Илон Маск, ну, там, способен на равных спорить вот только что с правительством Бразилии, с некоторыми другими правительствами, поднимать брошенными перчатку. Илон Маск в начале войны просто разбился для Украины, давал Старлинки даром, потом он написал в Твиттере, что он написал? По нынешним временам он написал условия, которые кажутся недостижимым счастьем. Пусть типа Крым будет российский, а все остальное вот, давайте обсуждать. Лишь бы не было ядерной войны. Что случилось с Илоном Маском? В его же Твиттер пришли его отменять. Завали хлебало и давай старлинки. Да ты, Маск, досвестишься до того, что президент Зеленский конфискует твою компанию. Честно, вот так было написано, но, видимо, человек, который это писал, он не очень понимал, где находится компания Маска и что вообще мир не вращается вокруг Украины и солнце не вращается вокруг Земли. А вот Маск, конечно, с тех пор затаил зуб. И причем я напоминаю, что через 2 недели после того, как поднялся весь этот небывалый хейт, там была же потрясающая история, когда вот эти вот нафошники, ну вот эти вот, которые радуются акуле, и вот эта вот безумная сеть, которая каким-то польским нацистом была организована. А эти нафошники, они, значит, стали тоже отменять Маска. Причем один из них написал большой пост о Маске, который агент Кремля. И они заметили, что с этого поста исчезают лайки. А насколько я понимаю, там техническим способом исчезают лайки, которые потом восстанавливаются, на самом деле учитываются, просто потому что там какой-то... Я не айтишник, поэтому айтишники мне могут написать и поправить, но суть объяснения, если я не ошибаюсь, заключается в том, что просто если каждый раз учитывать каждый лайк немедленно под постом через некоторое время, то просто образуется какой-то большой объем оперативной памяти, все это съедает, и на самом деле это все полностью учитывается, но в течение нескольких часов не видно. И, короче говоря, начался так дикий хейт, что, значит, Маск скручивает лично с этого поста лайки. Несмотря на то, что я этих нафошников просто в жизни не смотрю, я их не баню, я никого не баню, но я их просто не читаю. А этот пост мне просто неделю попадался в Твиттере же, то есть Твиттере, который купил Илон Маск. О том, какой Илон Маск, агент Москвы, и о том, как он скручивает лайки с этого замечательного поста. И, видимо, лайков было столько, потому что, значит, толпа ботов его раскручивала и раскручивала, раскручивала, что даже мне он попадался, просто успел осточертеть. Соответственно, через 2 недели после всего этого представления к тому же самому Илону Маску звонят украинские военные со словами: «Ты тут быстренько нам включи Старлинг в Крыму, потому что нам надо что-то долбануть». И Маск, естественно, не включает. Он бы, возможно, и так не включил, потому что, в конце концов, это были украинские военные. Если бы ему позвонили американские военные, он, может быть, и включил, но ведь они не случайно действовали через Маска, а не через украинских военных. Но это просто к тому, что вот стоила радость, стоили радости и лайки, которые получили вот эти активисты, неотличимые от ботов, последствий, которые все это имело для Украины. Но, конечно, Маск – это ладно, и поляки – это ладно, потому что есть же такая слон в кустах, который называется Соединенные Штаты. А я напоминаю, что отношение Соединенных Штатов с самого начала было очень консервативное. Я уже только что говорила о договоренностях Бернса и Путина. Но есть же еще и личные отношения Байдена. Много на эту тему написано, много на эту тему было утечек в американской прессе, некоторые из них я цитировала, не цитировала я самого главного, того, о чем утечек не было. Потому что, конечно, зуб, который Байден, да и который Трамп отрастил на Зеленского, связан с буризмой, потому что, когда Трамп призывал Зеленского буризму расследовать, то, с одной стороны, Зеленский ни Трампу не внял, ни Байдена не обелил. Соответственно, Байден это, видимо, запомнил. И поэтому, когда Зеленский приезжает в Вашингтон, и ему начинают говорить, что вот сейчас Россия нападет, и в ответ американцы слышат, да нет, это все фигня, а ему подробно рассказывают, как и когда он говорит, да не, поедем на шашлыки, то это американцы запомнили. И более того, запомнили, опять же, это уже в книжках рассказано, как, господи, как же этого Фредерика, The Last Politician, забыла, как зовут автора, последняя книжка про Байдена, там рассказывается очень забавная история, тоже из серии о твитах Зеленского, когда Байден, чтобы предупредить Путина, чтобы тот не нападал, собирает пресс-конференцию и говорит, что вот Россия собирается напасть на Украину, и при этом у него как-то неловко язык подвертывается, потому что мы знаем, что Байдена язык в последнее время заплетается, даже больше, чем у Латынина. Латынина, кстати, тоже заплетается язык, но последствия, естественно, более страшные. И как-то язык неловко подвертывается, он говорит, что вот наша реакция будет зависеть от того, большое или маленькое это будет вторжение. Ну, у Байдена-то были хорошие намерения помочь Украине. Но разве можно упустить случай... пропиарится-то за счет президента Байдена, и тоже президент Зеленский раздражается твитом о том, что, значит, нет больших и маленьких вторжений, нет больших и маленьких стран. Это я говорю как президент великой страны. Но, может быть, это не самая лучшая идея, это вот этот твитить-то в этот момент, потому что, да, лайки ты собираешь, но потом последствия. Соответственно, я не говорю, что исключительно эти твиты способствовали измерению, изменению отношения в Америке. Потому что, конечно, то, что реально способствовало изменению отношений, это то, что президент Зеленский упустил шанс, грубо говоря, построить Западную Русь в противовес путинской тирании. И началось вот это свинособаки, то сё, какой-то вторичный нацизм. И то, что произошло, я уже говорила о том, как функционирует эта пропаганда, что она функционирует, как правило, не через вождей, которые говорят какие-то определенные слова, а потом за ними толпа повторяет. А она функционирует через анонимных или не очень анонимных ботов и активистов, которые строят сетку, и тебе кажется, что все в это верят, и человек или молчит, и начинает бежать вместе с толпой. Но тем не менее, конечно, все это началось там, с заявления того же самого президента Зеленского, о том, что вот россияне, которые убежали от войны, надо их отправить обратно в Россию, чтобы они свергали Путина, а то они недостаточно сильно протестуют. Ну, если учесть, что вообще люди в авторитарных правительствах, они редко протестуют против захватнических войн, которые ведет их страна. Ты не помнишь, чтобы монголы протестовали против подходов Чингисхана или римляне против завоевания Галлии Юлием Цезарем. Или там вот... ассирийцы сильно протестовали против своих собственных царей, которые когда-то просто превращали Ближний Восток в пустыню. Так устроено человечество. Вот это была абсолютно уникальная ситуация, когда не в демократической стране типа Америки и Вьетнам, а именно в авторитарной стране, в том числе потому, что как бы считалось, что это, ну как же братские народы, это что ж такое происходит? А вышли десятки тысяч человек, которых начали забивать кованые сапогами, а с той стороны, значит, донеслось, ребята, вы тут недостаточно протестуете. И дальше все пошло по нарастающей. И вот если, например, для меня в начале этой войны была, скажем, несомненно, вопрос, как выбирать, вот, чей Крым? Ну вот, кстати, Алексей Навальный в начале войны ответил на вопрос, чей Крым. Он написал, что, значит, Крым украинский, Украина в границах 91 года. Его продолжали за это забивать каблуками со словами «не бутерброд». Просто было очевидно, что это кампания, поощряемая президентом Зеленским. Видимо, как мне кажется, потому что вот в этот момент были глаза в алмазах, сейчас Рашка разрушится, сейчас мы будем определять послевоенное устройство России, чей Татарстан, демилитаризация, денуклеаризация. Вот у нас есть, тут заверелась какая-то своя оппозиция, которая рассказывает, что значит она напротив Русни. И, значит, вот небо было в алмазах, а Навальный тут мешается отменить, если он нам не присягнет. И, в общем, кончилось это, если вы помните, и высмеиванием «Оскара», который был присужден фильму про Навального, после чего американские актеры, которые раньше поддерживали Украину, перестали на эту тему пиариться. А, кстати, очень смешная история, я вам расскажу. Теперь ее уже можно рассказать, потому что все погибло. Дело в том, что режиссер, вот этот, который снимал этот фильм про Навального, он был в начале войны в Украине. И он просто мечтал снять фильм про Зеленского. И он там просиживал штаны, ходил на Банковую, причем это все под бомбежками. И его, в конце концов, выгнали, потому что он был какой-то не совсем политически благонадежный. Он там перед этим собирался снимать фильм про этих вот 32 вагнеровцев, про Бурбу, соответственно, нам таких не надо. И вот таким образом, соответственно, он не снял фильм про Зеленского, а снятый им фильм про Навального получил Оскар, за что, значит, попробовали Оскар отменить. А, соответственно, ну, кончилось это совершенно ужасно. Ну, когда Навального убили, Навального убил Путин, и то после этого, значит, с одной стороны, пиарится Буданов и говорит, что Навальный умер своей смертью, а с другой стороны, начинается вот этот безумный пиар РДК, что мы тут типа Навального чуть-чуть не похитили, но вот не удалось, чуть-чуть не освободили. А, вот. А, и это я к чему? А что абсолютно вся часть... Это даже нельзя назвать оппозицией, потому что значительная часть людей, которые не любят Путина, не является оппозицией. Я не являюсь политической оппозицией. Акунин не является политической оппозицией. Пугачева, Улицкая и так далее, Быков не являются политической оппозицией. Это культурный слой. Это те люди, которые производят смыслы, те, которые являются наблюдателями, пишут книжки. А, и вот для меня, в частности, не было вопроса, чей Крым. Ну как, вот есть две Руси. Одна свободная, другая под пятой тирании. Естественно, вот есть граница 91 года, значит, граница 91 года должна быть восстановлена украинская государственность, соответственно, после этого жители Крыма будут освобождены от этой ужасной путинской тирании, да, понятно, что у них там мозги чем-то забиты, это было мое представление прекрасным, извините, 2 года назад. Ну, вот, да, бывает, они там считают, что их должны были уничтожить киевские нацисты, но Рамзанчик их спас. Ну, что делать? Вот. А ради границ 91 года, там, то все юридически все должно быть правильно. Прошло месяцы, годы, а мы слышим, ну, опять же, не от самых высоких лиц, но понятно, куда оно течет. Там восхищение этнической чисткой, устроенной в Нагорном Карабахе. Крики «Ура!» мы также устроим точно то же самое в Крыму. А утверждение, что в Крым, оказывается, вот те русские, которые туда понаехали-то, они понаехали после 2014 года, вот все они будут оттуда выгнаны. Вот тут были дебаты Александра Штефанова с Иваном Тютриным, заместителем Гарри Каспарова, который прямо говорил, что все обладатели российских паспортов и те, которые вообще симпатизируют, и те, которые, значит, приняли аннексию, те вынуждены будут Крым покинуть, а он, Тютрин и Каспаров, они будут готовы наблюдать за процессом, чтобы их, значит, права не нарушались. Как себе думаешь, ребята, а... Там, во-первых, этого не будет, потому что этого не будет никогда. Во-первых, на это никогда не согласятся Соединенные Штаты, они никогда не дадут оружие Украине устроить этническую чистку в Крыму, понимаешь, что в ответ Путин может применить еще и ядерное оружие. А во-вторых, это абсолютная фундаментальная проблема, потому что когда все это, как я уже сказала, начиналось как борьба демократии и тирании, и превратилась в борьбу двух постсовков, из которых, с одной стороны, есть абсолютно непредсказуемый диктатор со своей Z-философией, а с другой стороны, вот есть эта философия, еще раз повторяю, там произошла маргализация вот этой бетосферы Украины, вот произошел этот вторичный нацизм. И невозможна стратегическая победа Украины в таких условиях. Невозможно продолжение поддержки. И когда думаешь, а зачем же это произошло, собственно, вот зачем Зеленский это сделал? Потому что понятно, что у него были другие опции. Понятно, что проще всего получать лайки от наиболее активно настроенных граждан в ситуации, когда тебя бомбят, в ситуации, когда идет война, то, конечно, гигантское количество людей, оно начинает быть заточено на хейт. Но этим отличается политика от политического деятеля, что политический деятель делает то, что нужно для страны, как Черчилль. Кстати, вопрос, почему Зеленский не Черчилль? А политик, он делает то, что демократический политик, он делает то, что нужно для собирания лайков. Это вообще гигантская проблема, как мы видим сейчас в многих демократических стран, которая заключается в том, что там, собирание лайков оказывается проще всего на хейте. И ужаснейший ответ заключается в том, что вообще-то для чего применяется хейт? Ну, ответ очевидный – для строительства диктатуры. Мы же не вчера родились. Ребята, вот посмотрим на Путина. Для чего он разгонял этот хейт, там, Россия в кольце врагов, украинцы-нацисты, то все пятое, десятое? Для строительства единоличной власти. Посмотрите, как выглядела украинская как выглядела Украина еще 2 года назад. Посмотрите на то, что происходит сейчас, да, там, с этим телемарафоном, с людьми, которые там, с Татаровым, который контролирует силовые структуры. Вы не забыли, кто такой Татаров? Я напоминаю, что это тот человек, который уже на конечном этапе был лицом антимайдана. То есть тот человек, который у Януковича заведовал силовыми структурами в конце Майдана. Человек, который защищал многих деятелей Майдана, когда на них заводили уголовные дела. Да, это очень, понятно, технически подкованный человек, который знает всю эту силовую структуру, знает, кем кого как манипулировать, но как-то надо, понятно, почему теперь президент Зеленский говорит, что Россия собирается устроить Майдан. Это вдумайтесь, да, что в стране, где победила революция, где благодаря этому прогнали Януковича, слово «Майдан» употребляется Зеленским, ну, в том контексте, в котором, видимо, его в свое время употреблял Татаров. И понятно, что, вы скажете, это все из-за войны. Совершенно правильно, господа, это еще в «Звездных войнах» было описано, что из-за войны там введенное чрезвычайное положение, диктатура становится постоянными. Именно это происходило в Римской еще республике, когда была должность диктатора во время войны, которому все слушались, и сюрприз, что случилось с Юлием Цезарем, его объявили диктатором, да так он диктатором остался, пока его там вот во время мартовских ид Брут и Кассий, известная история. Так это же вот, может, секрет Полишинеля, еще никто не говорит, почему Соединенные Штаты хотели бы побыстрее завершить все это дело миром. Потому что пока вы поддерживаете демократически избранного президента и демократически избранное правительство, сражающееся вот против этого страшного Путина, это еще куда ни шло. А когда у вас проходит несколько лет, и демократически избранный президент, да, вот это всем этим обрастает, у него телемарафон, у него все, у него, значит, все олигархи. А олигархи, между прочим, являлись большими, так же, как и в России до 2003 года, олигархи в Украине являлись одним из стратегических структурных опор сохранения избирательного права, потому что олигархи конкурировали, олигархи обеспечивали конкурентную прессу, даже олигархи помогали Майдану, это замечательно, в этом нет ничего страшного. Без олигархов бы, может быть, Майдан и не получился. Тот факт, что Янукович был пришлым донецким, и тут, значит, пришел в Киев и начал все подгребать под себя, тоже же сыграл очень большую роль. Так вот, соответственно, вот эта неприятная ситуация, когда, знаете, говорят, говорит украинская власть, что вот мы заключать-то мир не будем, а будем, нельзя с Путиным договариваться, он всегда обманет. Только границы 91-го года, только хардкор. Значит, как я уже сказала, и мне кажется, что это играет очень большую роль в желании Европы и в желании США завершить это дело как-нибудь побыстрее. А не забывайте, соответственно, задавать нам вопросы. Сейчас я посмотрю. Да, вот мне пишут, но в целом вы поняли, западные партнеры начали заметно охладевать помощью в Украине. Ну, ребят, это видно невооруженным глазом. Мне пишут, что Татаров был начальником Следственного департамента, а не руководителем МВД. Не-не-не, он не был руководителем МВД, но он был очень прошаренным человеком. А теперь вы разгоняете тему этнической чистки Крыма в случае возврата ее Украине практически как о совершившемся факте. А вы понимаете, я еще раз повторяю, что я бы была рада услышать какие-то заявления от противного, и я много раз обращала ваше внимание на то, что ну, не было никаких да, официальных заявлений о том, что будет именно этническая чистка. Но когда мы смотрим на то, что творится в соцсетях, а еще раз повторяю, вот тут мое важное отношение, я еще раз повторяю, а, да, это как бы абсолютно принципиальная вещь. А вот есть, допустим, Путин и его пропаганда. И есть какой-нибудь татарский, который приходит и говорит, значит, будем сжечь, бить и убивать, будет все, как нам нравится. И эта пропаганда, как я уже сказала, Z-пропаганда, устроена по-другому, чем традиционная пропаганда, когда такие призывы раздавались с самого верха. Путин не говорит, будем жечь, убивать. Наоборот, он говорит, мы любим, мы это еще чего-то, мы стремимся к миру, наши западные партнеры. Прочую, извините, та-та-та. А там дальше уже где-нибудь у него Медведев с коньячком над Твиттером, да, что-то совершенно другое выдает, если, показывая направление, в которое ветер дует. А если как бы кто-нибудь начнет говорить, ну что тут Медведев-то несет, то ему скажут, ну это мало ли он там с коньячком над Твиттером. И даже если что-нибудь Соловьев или Симонян скажут, это вроде Соловьев или Симонян, это вроде не сам Путин. И образуется вот такая вот ступенечка, где сверху Путин, который вроде даже, ну он периодически тоже какие-то вещи говорит, там что-нибудь про Рюрика, печенегов и полосов, но он никогда не говорит того, что говорит татарский. А тем не менее, Z-пропаганда, она вот начинает там давить хохлов, ура, бомбят Харьков и всякое такое. Или там какой-нибудь Ходаковский пишет, что вот да, мы снесли Мариуполь с лица земли, потому что его надо было взять. И, соответственно, образуется вот такая вот злокачественная опухоль, которая на самом деле, в которой боты неотличимы от активистов, которая пытается сделать вид, что так думают все жители России. Хотя, напоминаю, как минимум 20-30% жителей России просто тупо против войны, еще 60% болото. А этих Z-активистов 10-15%. И с одной стороны, она пытается навязать всем свое мнение именно как безликая масса, многократно его повторяя. А с другой стороны, она как бы неуязвима для возражений, потому что получается, что это говорят какие-то анонимные люди, но мало ли что их мнение значит. А с третьей стороны, она взывает к совсем уже ну, вот таким вот эмоциональным, тривиальным инстинктам, инстинктам ненависти, потому что она может уже совсем не руководствоваться голосом разума. Вот даже ну, вот самые страшные образцы пропаганды, которые разбирал Лебон в своей «Психологии масс», когда еще не было социальных сетей, все-таки там стоит какой-то вождь и что-то дундит с трибуны. Его можно за то, что он дундит, сказать, ну, слушай, ты же вот это сказал, а это противоречит этому-то. А вот в случае анонимных ботов, неотличимых от активистов в Твиттере, это сказать нельзя. И вот абсолютно то же самое мы имеем, потому что, обратите внимание, вообще, вот Зеленский очень много зеркалит путинскую пропаганду. Все это Белгородская народная республика, которая зеркально, значит, Донецкой народной республики. Что, кстати, очень плохо, потому что ну, путинская пропаганда плоха, зачем ее зеркалить? Давайте подражать каким-то хорошим образцам, давайте подражать, я не знаю, Бенджамину Франклину и Адамсу. Зачем подражать Путину? Мы же видим, к чему это приводит. Видимо, что вам Путин нравится как образец, вы хотите построить то же самое, что Путин, только в другом месте. Ну, как методы вы не возражаете. Вы просто возражаете, что это Путин, а не вы. Так вот. И, соответственно, что я вижу? Я вижу, что, допустим, украинские официальные лица в ответ на вопрос про Крым Кстати, обратите внимание, никогда не говорят не то, что про Крым, а про граждан Донбасса, про жителей Донбасса, которые оказались заложниками этой страшной войны. К ним относятся не как к заложникам, а к пособникам. Они типа будут отвечать за то, что их мобилизовали воевать. А их мобилизовали воевать, извините, как в стране неизвестных отцов посадили в танки, еще предварительно облучив облучателем. А, значит, рассказывается, вот это запускается эта история, что все, кто с русскими паспортами, они, значит, понаехали в Крым после 2014 года. А, параллельно празднуется вот эта история с Нагорным Карабахом. А параллельно вот рассказывается, параллельно, значит, тот же самый Иван Тютрин, но у него же не самого эта идея родилась, что все, кто сочувствует, все, значит, кто принял русскую аннексию, должны из Крыма уехать. А, да, это, поэтому я еще раз повторяю, это очень важно, когда я говорю, что это пропаганда. Почему это очень важно? А потому что очень легко сбиться и сказать, что типа это народ. Так вот, господа, ни в том, ни в другом случае это не народ. Вот я тут просто ощерюсь, знаете, как акула. Потому что в Советском Союзе, например, когда было вторжение СССР в Чечню, вышло 7 человек, ну, на самом деле 8 против этого протестовать. И вот это был народ, несмотря на то, что их было всего 7 человек. И так это в мире и воспринимали. Не говорили, а где же все остальные 250 миллионов? Почему-то в Киеве не вышли, почему в Ашхабаде не вышли, почему в Вильнюсе не вышли. Неважно, да, 7 человек вышли и спасли честь народа этого. А, так вот, а в том-то и дело, что эта пропаганда стремится у вас создать впечатление, что это народ. Как только вы это впечатление или в случае России, или в случае Украины разделяете, вы делаете ровно то, к чему стремится эта пропаганда. А вы скажете тогда, как же там, на кого же возложить ответственность? Я отвечаю точно так же однозначно. Ответственность в данном случае возлагается на власть, даже если она публично этого не говорит, хотя она очень часто публично этому помогает и сама говорит. Потому что, как говорил Конфуций, властелин ветер, народ трава, куда дует трава, куда дует ветер, туда клонится и трава. А в демократических обществах мы наблюдаем бесспорно более сложное взаимодействие, потому что трава очень часто указывает ветру, куда дуть. Там очень сложно начинают происходить процессы взаимодействия, которые мы видим в том числе и в Америке, в том числе и в Европе. Но тем не менее, значит, вот за то, что ветер я возлагаю всю ответственность на ветер. Точка. Да? И я всегда преклоняю голову и восхищаюсь перед теми, кто показал высшие образцы гражданской доблести, а именно пошел против ветра. Вот эти люди для меня народ. А все остальное для меня просто боты, мнение которых действительно, еще раз повторяю, ни с той, ни с другой стороны не имеет значения. Латынина все больше вскрывает свою гнилую натуру, пишет мне бот, неотличимый от активиста, или активист, неотличимый от бота. У Юли накопилась ненависть к Украине, не оправдали ее надежд. Что не оправдали моих надежд, господа, это ладно. Во-первых, не Украина, еще раз подчеркиваю, а президент Зеленский. Все, что я сказала, что отвечает правитель вот за нынешнее положение России, прежде всего отвечает президент Путин. Проблема-то заключается в том, как ведут себя европейцы и американцы. И если вы думаете, что они ведут себя так только потому, что они эгоистичные, только потому, что они что-то ни хрена не понимают, то я вас уверяю, как раз все они понимают. И просто они, как бы сказать, во-первых, воспитанные люди, а во-вторых, политики. И когда ты политик, тебе, в отличие там, от за меня, журналиста, не станет сказать: ребят, я думала так, вот обстоятельства переменились, я теперь думаю это. А политику это неприятно говорить. Поэтому он говорит, не говорит, но с тем и слезает. И оказывается, что Украины нет ПВО. И Украины нет ПВО не из-за какого-то там неимоверного предательства США. Вот ровно из-за тех вещей, которые я только что описывала. Юля, я люблю вас, вы лучше не слушайте ботов. Еще несколько, значит, чтобы окончательно испортить свою репутацию. Я, значит, тут вот... А суд ЕС, мне пишут, снял санкции с российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авина. И меня поразила реакция обитателей, большинства обитателей соцсетей, в данном случае как и российских, так и украинских. Более того, меня не понравилось. То есть я против реакции ФБК, хотя еще раз я повторяю, я глубоко уважаю, просто супер уважаю этих людей, они делают грандиозное дело. Если я с ними не согласна в одном, это не значит, что все, там, развод девичья фамилия. Это совершенно нормально, когда вы не согласны в различных вещах. Вот это просто когда дикая атмосфера вот этого бота-активизма, когда там, вы не согласны, все, значит, смерть, развод и девичья фамилия. Значит, реакция была, напомню, примерно такая, что вот особенно с российской стороны. С богатеев сняли, а мне беглецу счет в Европейском банке не дают открыть. Значит, вот вы их накажите, вот они Путина не остановили, это они. И по этому поводу я имею сказать, значит, что первое. Все русские в данном случае в одной лодке. Если вы исповедуете инфантильный социализм со словами «все олигархи виноваты, что свергли Путина», что не свергли Путина, то не удивляйтесь вот тем, кто исповедует... Так, это мне звонят. Инфантильный нацизм со словами «все русские виноваты, что не свергли Путина». А второе, самое главное, что решение суда ЕС – это прежде всего решение суда. А суд ЕС не базманный. Он независим от политиков и бюрократов и показывает он одно, что юридические основания для санкций не стоят выеденного яйца. Потому что, вот я скажу спасибо, кстати, один из юристов ФБК как раз привел, значит, в чем там было дело. А там, значит, были наложены санкции, в которых было, я цитирую дословно, что вот Авин и Фридман, они пользовались благорасположением Путина, поэтому виноваты войны. А вот вам и доказательства, цитирую. Статья, опубликованная на сайте Comnews 19 июля 2005 года, о вознаграждении Путина за лояльность Альфа-групп путем продвижения планов иностранных инвестиций Альфа-групп в Турции. Вы поняли, что я прочитала, господа? Еще раз. Статья, опубликованная на сайте Comnews. Там не указывается расширение, мне неизвестный совершенно сайт, я пошла смотреть, значит, нашла comnews.com, там это вообще не об этом, там это какой-то сайт про коммуникации, нашла comnews.ru, ну, вроде там полуновостной сайт, но, извините, это как бы, мало ли где, еще в комментах к видео будет чего-то опубликовано. А, то есть в 2005 году какой-то никому неизвестный сайт написал статью о том, что Путин помог Альфа-групп в Турции. Неизвестно, правда ли это, как помог, чем помог. Вот просто даже никто этого не расследовал. Но вот, вы знаете, у нас есть статья. И это европейские бюрократы приложили в качестве обоснования решения. Вы понимаете, что это, ну, это какая-то инфантильная хотелка, непереводимое на язык права. И просто юристы Альфы посмотрели, сказали, так это в суде оспаривается на два раза. Понятно, что там не сайт, не только сайт Comnews, но в принципе вот это показывает, как работает европейская бюрократия. Она работает точно так же, когда вот те из моих слушателей, которые, будучи беженцами, не могут открыть в Европе банк, банковский счет, вам же тоже все улыбаются и говорят, ну да, посылают по кругу. Вот ровно так же она работала в отношении Фридмана и Авина. А более того, очень хорошо, что ее достали хотя бы за эти, за большие деньги в суде. Но на самом деле ничего не изменилось. Потому что мало того, что как Фридмана и Авин были под санкциями Великобритании, так и остались. Так еще ЕС, когда вот эти бюрократы, когда на них подали в суд, и они прочли, что у них там написано. А у них там написано примерно как вот у Следственного комитета насчет Буризмы. Они просто переписали все то же самое, только без упоминания сайта Comnews и так далее. И в том-то и дело, что механизм санкций внесудебный. На тебя налагать санкции, просто нет никакого механизма обжалования. Потому что вот есть вся эта замечательная Европа, в которой там нам говорят неприкосновенность частной собственности, то все, что и сделала Европа Европой. И оказывается, есть европейская бюрократия, которая сбоку и говорит, ну, а да, суд у нас замечательный. суд у нас объективный. А ваша собственность неприкосновенна. Но мы же вас собственности не лишаем. Мы просто вас, против вас вводим санкции. Куда обращаться, мы не знаем. Чего опровергать, а мы не скажем. Мы не скажем, это даже публично не говорится. Да, это замок Кафки. И, значит, вот когда начинаются крики, что в этот замечательный замок Кафки надо посылать одних людей, которые заработали деньги, но еще раз повторяю, это инфантильный социализм. А каждому приятнее обругать олигарха, если не смог олигархом стать. И, конечно, в той маленькой мере, в которой Фридман и Айвин выиграли, это выигрыш всех нас, потому что это выигрыш, который показывает, что даже у бессмысленной и безумной бюрократической машины, которая ищет только одного бесконтрольности, умножения своего влияния. Вот иногда чуть-чуть можно выиграть, можно ее одернуть, сказать, что вы тут серьезно написали. Вы написали, что мы, значит, привели к власти Путина, что мы его поддерживали. Слушайте, извините, так как российские олигархи пострадали от Путина, я имею в виду олигархи первого поколения, а не вот этих вот Ротенбергов и Кульчаков, которые действительно с ним пришли, а олигархи первого поколения, которые пришли, которые еще до Путина сделали свои деньги, которые вот стояли на этом стартовом столе российской экономики и должны были превратиться в гигантские промышленные конгломераты вот, типа южнокорейских, а потом их загнали в угол и заставили делиться баблом, ну там в обмен да, на какие-то ништяки, потому что, извините, так устроена олигарх, так устроена экономика, а любой бизнес зарабатывает деньги максимально прибыльным для себя способом. Если максимально прибыльный для него способ – это административный рычаг, конечно, он использует административный рычаг. Тоже мне бином Ньютона. А вот, ну и я уже не говорю, конечно, значит, напомню, кстати, что ведь все эти европейские санкции, они были очень быстро использованы в Украине, там комиссия Макфола и Ермака, ну, я не знаю, при чем тут Макфол, но Ермак, думаю, там поучаствовал. Они создали список нескольких тысяч российских бизнесменов, которые типа платили налоги, значит, участвовали в финансировании вот страшной войны. И прямо там сверху этого списка, в нем, конечно, и Фридман, и Айвин. И напомню, что Фридман, Альфа-групп, которые были одним из немногих российских олигархов, которые вкладывались в Украину, у них там все в Украине забирают или пытаются забрать. Вернее, банк забрали, а остальное пытаются. А, значит, ну, тоже понятно, кому война, а кому способ для дележки. А, так вот, там прямо наверху этого списка было написано, что вот если бизнесмен проявит как-нибудь раскаяние, и договориться, то мы готовы, значит, рассмотреть, каким образом он должен раскаиваться. Просто Европа такого не видела, потому что я вам гарантирую, что европейская бюрократия, она может быть и бессмысленная, но она реально замок Кафки, она взяток не берет, она для другого. Они просто так много получают кайфа и статуса от этих своих решений, что они просто вот-вот берут тем, что они получают кайф и статус. Они не пишут списки, вверху которых написано «давайте, ребята, договоримся». И напоминаю, что все-таки все это происходило в ситуации, когда... Я все забываю это сказать, что ведь как бы президент Зеленский – это не совсем тот человек, который там, никак не сотрудничал с Россией, выступал на российском телевидении. Он Саакашвили жующим, ну не жующим свой галстук, а там, Саакашвили совершенно позорным образом пропагандистским изображал на российском телевидении. Он в 2014 году поехал на Донбасс, выступал в Горловке перед Безлером. То есть, когда уже Безлер захватил Горловку, тогда президент, будущий президент Зеленский там выступал, кстати, говорил, что русские и украинцы – один народ. Это к вопросу вот о нынешних свинособаках. То есть, это не то, чтобы вот как-то выстраданное мнение, которое принесено откуда-то, вот долго президент Зеленский там тайно хранил у себя знамя Шухевича и Бандеры и, наконец, вот развернул в полный рост. Нет, в 2014 году человек говорит фразу, которую я глубоко поддерживаю, что русские и украинцы – один народ. А потом ради лайков, значит, получается, что оно немножко с другой стороны едет. А вот, кстати, это, я считаю, что очень правильно, что поехал и выступал на Донбассе. Это было время, когда надо было наводить мосты. Но просто, значит, вот когда эти люди начинают рассказывать российским бизнесменам, что раз они платили налоги, то значит, они виноваты в кровавом режиме, то это, согласитесь, немножечко too much. Ну и да, меня последнее, наверное, о чем я спрашиваю, расскажу, это вот меня спрашивают, почему я не поддерживаю РТК. Ну, я могла отшутиться, я могла сказать, ребята, слушайте, а чего же их поддерживать? Вот смотрю интервью РДК, даже себе выписала. А, это Легион Свободы России, простите. Значит, ну, честно говоря, я знаю, что они там как-то неравно дышат между собой, но мне их очень трудно различить. А, вот, значит, вот Легион Свободы России, заместитель командира батальона, в интервью Гордону рассказал, что наши операции проходят в режиме нон-стоп. Они проходят постоянно на территории России. А, значит, добровольцы дойдут, хотят дойти до Москвы, но если, цитирую, какие-то заблудшие путиноиды будут отходить в Хабаровск или в горы, мы их обязательно добьем. А вот тут русский добровольческий корпус, опять же, в РДК, уже РДК пишет, что солдаты путинской армии бегут, сверкая пятками. Это про свое, значит, заход в Белгород. За их спинами остаются населенные пункты, техника и, в первую очередь, граждане РФ брошенные и ненужные. А, значит, у меня все-таки вопрос. Вот если эти замечательные люди скоро дойдут до Москвы и, возможно, до Хабаровска, то зачем вам поддержка моей скромной персоны? Вот, когда они дойдут, я, наверное, придется нам всем об этом говорить, как о совершившемся факте. А если это, извините, свистеж, а это свистеж, то, простите, ну, Коношенков отдыхает. Вот реально Коношенков отдыхает. Зачем эти люди косплеят нам Коношенкова? И я имею сказать следующее, да, вот первое. Я имею привычку всех мерить одинаковой меркой. Что я испытывала, когда Путин рассказывал про шахтеров и трактористов, и про Донецкую Народную Республику, и про эту самую Луганскую Народную Республику? Испанский стыд. Испанский стыд, потому что, ну как, ну это... Теперь вот нам рассказывают про Белгородскую Народную Республику, снимают люди в 100 метрах от границы с украинской стороны видео о том, что они заходят на территорию Белгородчины. Не совсем понятно, куда они после этого зашли, потому что, да, там действительно горела какая-то техника и какие-то баррикады, что она горит. А после этого мы слышали все время вот эти вот TikTok-сообщения, что да, что-то тут зашли, что-то тут вот происходит, но никаких свидетельств присутствия этих людей на территории Белгородской области. В общем-то, я не видела. А потом эти люди говорят, что они дают российским властям время эвакуировать Белгород, но как будто они его кружили. А потом, как я уже сказала, на Белгород начинают лететь кассетные бомбы, и эти люди берут на себя за это ответственность. Это, оказывается, они. Но, простите, вот еще раз повторяю, это ну, какое они имеют отношение к бомбежкам Белгорода? Понятно, что это делает украинская сторона. А понятно, что они находятся полностью на ее довольствии. А вот зачем косплеить Путина? Второе. А я уже говорила, что в начале этой войны... слушайте, я знаю людей, которые в начале этой войны, россиян, сидели и говорят, слушайте, а что-то мы тут делаем? Вот надо пойти и сражаться в рядах ВСУ. А потому что в начале этой войны, как я сказала, было так, что на стороне демократии, на стороне Украины демократия, на стороне, значит, Путин сражается, Путин тирания. А сейчас эти люди, собственно, за что сражаются? Их хозяева рассказывают, что все русские генетические мусоры, с Крыма их надо вычистить, а Рашка должна развалиться. Это вот этот сибирский батальон сражается там за независимость Татарстана и так далее. Ну, извините, я не буду, конечно, за Татарстан решать, да, но вообще-то в Татарстане 2 миллиона русских на 2 миллиона татар, плюс-минус, еще 4 миллиона татар в России. Вот как-то, чтобы начался распад России, который обыкновенно в таком случае начинает сопровождаться неизбежно, там, как в случае Армении, Азербайджана и так далее, этническими чистками, а значит, с одной стороны русские в Татарстане, с другой стороны татары по всей России, а там для меня это, мало того, что это для меня катастрофический сценарий. Я первое рискну предположить, что это катастрофический сценарий для абсолютного большинства жителей России, вне зависимости от того, принадлежат они оппозиции или нет. Так я напомню еще, что это катастрофический сценарий для США. Что вот как только они это слышат, у них они как будто луковицы поели. Ну и, соответственно, вот это действительно могло выглядеть совершенно по-другому. Но сейчас это выглядит абсолютно таким марионеточным проектом людей, которых косплеят шахтеров и трактористов, хвастаются вещами, которых они на самом деле не делают, сюда берут ответственность себя на других, и вдобавок, ну как, они часть той пропагандистской машины, о которой я только что говорила, про свинособак и генетических рабов. Ну куда дальше-то? И это при том, что... Да, и это, кстати, очень важная вещь. Кстати, об этом вчера Соловей говорил. Я бы хотела напомнить историю, страшную историю Дарьи Тёповой. Напомню, что это девушка, которая хотела поехать в Украину, которая хотела помогать ВСУ, и обещали, что она будет медиком ВСУ. А до этого ей вот предложили передать статуэтку Лалену Татарскому. И она как дурочка передала, потому что она хотела служить всему доброму вечному. Оказалось, что ее использовали как тряпку. И вообще-то она должна была погибнуть при взрыве. Но поскольку она не погибла, она позвонила выжившей своему куратору, и ее куратор, вместо того, чтобы как-то ей утешить, он сказал ей, если я не ошибаюсь, у меня в Мариуполе погибли родственники. То есть это была такая явная психологическая манипуляция, ну вот из той же серии, как когда вот, да там разные мошенники, которые, видимо, от Химпрома, звонят россиянам, чтобы те зеленкой залили бюллетень или подожгли военкомат, или там выжгли у себя на руке или на бедре слово «ГУР», и там потом в влагалище засунули петарду и взорвали. Ну вот этот уровень манипуляции. А вот эти люди оказались в положении Дарьи Трёповой. И зачем так с ними обращаться, я тоже не знаю. Ну и, конечно, самое смешное, что вот вы уж меня извините, соответственно, месседж-то такой, месседж, что вот тут вот есть российская оппозиция, которая ничего не делает, шарики пускает. Я, во-первых, не являюсь российской оппозицией, я являюсь наблюдателем. Я занимаюсь тем, что пишу книжки. Вообще-то я вот пишу много книжек, читайте мои книжки, читайте мой Вейский цикл, читайте «Изюбря», читайте «Кавказский цикл», читайте «Расследования про Иисуса», читайте новые книжки, которые я там две дописала, одну сейчас, надеюсь, допишу, повесть фантастическую, а вот делюсь с вами наблюдениями своими, за тем, как устроена жизнь, как мне кажется. Иногда часто беру, заметив, свои слова обратно. Потому что вот пропагандисты, они никогда не берут свои слова обратно. У них всегда зимой и летом одним цветом. Человек, который не ангажирован, человек, который независим, ему, извините, ничего не стоит переменить свое мнение, если изменились физические вещи, которые это мнение обуславливали. Было так, стало по-другому. Была весна, стало лето. Констатируем, что есть. Так вот, и, соответственно, эти люди про меня говорят, что... Они же, слушайте, я такого давления не слыхала вообще ни с кого. Вот тут ФБК меня ни разу в жизни не просила их поддержать. Навальный меня ни разу в жизни не просил поддержать и так далее. Тут мне все время из каких-то щелей, там, пригласи РДК, поговори РДК, поддержи РДК. Слушайте, если вы тут до Хабаровска собираетесь дойти, то зачем вам моя скромная, ребята, поддержка? Ну, вы сначала дойдите, потом мы поговорим. И, к сожалению, вот я вижу же абсолютно стереотипные всегда вот этих вот ботов комменты под этими видео, что они там скоро дойдут до Хабаровска, скоро Путина свергнут, что вот это и есть настоящая российская оппозиция. Ну, мне на самом деле, конечно, очень неприятно это говорить, но, извините, вот этот месседж, что вот эти люди и есть настоящая российская оппозиция, а все остальные фигня, потому что их не контролирует офис президента Зеленского, он на самом деле обращен не к российской оппозиции. Это инструмент построения диктатуры в Украине. Вот вас обманывают, да, вот к моим украинским слушателям я обращаюсь. Да, вот, ну, когда, условно говоря, вот это странное, да, это попытка приучить граждан строить и думать шаблоном. Это попытка сказать, что нет никаких достойных россиян, кроме тех, которые каким-то способом зависят от офиса президента Зеленского. Или там, я не знаю, от каких-то российских, украинских структур. Еще раз повторяю, эта попытка, вот особенно сейчас, она привела к тому, что если в начале войны на стороне Украины, а там были все от Акунина до Улицкой, и Ходорковского и так далее, и Навального, то как бы вот, значит, вот теперь получается на стороне Украины один РДК. Ну, по-моему, это не очень хорошая замена. Но еще раз повторяю, да, зато это люди, которые полностью контролируются. Юля мне пишет, вы молодец, голос разума во всеобщем безумии. Господа, стараюсь и стараюсь. стараюсь, да, потому что, еще раз повторяю, я наблюдатель. Вот моя карьера журналиста на самом деле начиналась с того, что я же писала в этот момент фэнтези, я занималась историей. Это было начало 90-х годов. Я заглянула снаружи и обратилась, что за моими окнами происходит очень интересная история. В этот момент в России все бурлило, кипело, как раз были какие-то олигархи, что-то захватывали, все было страшно интересно. А мне было интересно посмотреть, как это общество устроено. Журнализм был способом посмотреть, как это общество устроено, как мне сказал один мой приятель тогдашний из олигархов. Мне кажется, что ты на нас как на каких-то клопов глядишь. А не без того было, хотя я как бы на себя точно так же глядела. А, так вот, вот всю жизнь я занимала позицию наблюдателя. Я могу честно сказать, что впервые в своей жизни я 2 года назад, мое негодование на тот факт, что Путин вторгся в Украину, было настолько велико, что я изменила впервые в своей жизни позицию наблюдателя. Я вовлекаюсь во много гораздо больше, чем я. Вместо того, чтобы сидеть, вздохнуть, наконец, свободно, что эхо Москвы закрылось, и, наконец, я могу дописать кучу книжек, я вот занялась тем, что мой YouTube резко интенсифицировался. Потому что мне казалось, что это правильно. Вот я сейчас могу сказать, а нафиг вообще надо возвращаться на позиции наблюдателя. Нафиг вообще это было неправильно, потому что, к сожалению, очень многое из того, что прощала как российская культурная элита, так и российская оппозиция, которой я не принадлежу, украинской власти, со словами, ну мы виноваты, но это же Путин начал эту страшную войну, ну бомбят Мариуполь, ну что мы тут будем привязываться, значит, привязываться к тому, что что-то кто-то написал в Твиттере. Вот это чувство бесконечной вины было принято за слабость, было принято за подлость, было принято за готовность сносить любые унижения. И это была, конечно, кстати говоря, стратегическая ошибка российской оппозиции. Юлия Леонидовна, вы часто вспоминаете Римскую империю, никогда не вспоминаете Парфию, которая побеждала римлян. А, по-моему, как раз... в общем, короче говоря, я обещаю, что в одной из ближайших исторических видео я Парфию вспомню, если, конечно, вам еще интересны мои исторические видео, потому что, как я уже сказала... Это, наверное, будет главное, что будет оставаться на канале. Гусь в лаптях пишет, если украинские диверсанты свободно ходят с оружием по Белгородской области, то мы действительно один народ. Но тут это не совсем засчитывается, потому что, да, тут все-таки РДК говорят, что мы россияне, что мы навербованы из русских, поэтому это... Пишет, ну, украинцы и русские – это не один народ, но в Украине много русских, а в России море украинцев. Слушайте, давайте не входить вот сейчас, особенно на конце этого эфира, в эту очень сложную историю, кто один народ, кто не один народ. Я много раз говорила, что есть области смешанной идентичности, которые очень исторически меняются. Вот, например, вы все скажете, что китайцы – это один народ. Наверное, очень удивлюсь, если я напомню вам, что гигантское количество там северных китайцев просто не понимает языка, на котором говорят южные китайцы, и в некоторых областях это еще дополнительно по-другому. И многие из них не понимают центрального языка, разница гораздо больше, чем между русским и украинским. И, соответственно, то, что объединяет Китай, это, во-первых, иероглифы, а во-вторых, чувство исторической общности. И если бы Цинь Шихуанди не завоевал в 2020 каком-то до нашей эры, не помню, нет, пусть напишут, по-моему, 224-м, если я не ошибаюсь, году до нашей эры не объединил весь Китай, а потом не была империя Хай, которая опять же его объединила, то, может быть, этого чувства исторической общности и так и не было бы. Вот, не говоря уже о всяких народах гигантского количества, которые вошли в состав Китая, нам, например, народ Мяо, многие кочевники, которые туда входили, потому что вот гигантская культура, она перемалывала всех. Я могу привести другой пример. Вот немцы считают себя единым народом, но даже еще в 30-е годы, скажем, там, в той же Баварии существовали гигантские сепаратистские течения. Если бы тогда Бавария выделилась, то бы нам говорили, что вот эта Бавария, ну это же совсем не немцы, это же баварцы, это же совсем другое. Тем более, что немецкий язык тоже различается по различным федеральным землям. А уж если говорить об этническом каком-то происхождении, то я напомню вам, что, скажем, там, область, которая называется, земля, которая называется Пруссия, на ней в свое время когда-то жил народ, который назывался пруссы. Это был даже не... Это был совсем не германский народ, это был балтийский народ, это были родственники литовцев и латышей. И, собственно, конечно, вот возникает вопрос, что... Будучи колонизованы Тевтонским орденом, пруссы полностью растворились в немецкой культуре, в немецком языке. Вообще уже к XVIII веку там просто прусского языка совершенно не осталось. И можно себе представить, что если бы тот же самый Тевтонский орден, а не Российская империя, завоевал также эстонцев, завоевал тоже, простите, завоевал также, например, Латвию, то... Возможно, там тоже бы не осталось того же самого латышского языка, тем более, что до 1894 года, если я не ошибаюсь, в городе Риге официальным языком был немецкий. Это вообще одна из особенностей Российской империи, одна из особенностей почти всех империй, что они на самом деле не навязывают язык катаниям, а они... очень либерально, у них такое количество народов говорит на таких разных языках, что они считают, что, ну, ребят, вот кто хочет делать карьеру в центре, пусть учит какой-то важный государственный язык империи, а так в империи очень часто существуют даже разные государственные языки, в частности, например, в римской таким был греческий и латынь, да и арамейский продолжал фактически выполнять на Востоке в значительной степени тоже роль государственного языка, его вполне себе признавали. Это вот к тому, что национальное чувство, оно может быть очень разным. Вот, скажем, Каталония и страна басков вошли в состав Испании, но, правда, сейчас там есть некоторые сложности. Но с Кастилией и Леоном сложностей нет. Вот Кастилия и Леон считается внутри Испании. А вот Португалия побыла внутри Испании и все-таки выделилась. А представьте себе, весь Пиренейский полуостров был бы един. А, ну, как бы были бы португальцы, которые считали, что они бы также испанцы. И были бы испанцы, которые считали, что португальцы – это типа наше все. Есть известный пример Франции, где вся южная часть Франции говорила на сильно другом языке, но не сильно другом языке, он назывался лангедок, в противоположность лангедой. А провансальский язык, который до 19-го, даже до начала 20 века во многих местах сохранялся, которая, собственно, целостность этой Франции была в значительной степени обеспечена альбегойскими войнами, считайте по современным понятиям геноцидом. Вот представьте себе, там, кто-нибудь создал бы Французскую социалистическую республику в начале 20 века, разделил бы Францию на Французскую социалистическую республику и Провансальскую социалистическую республику и сказал, вас в Провансе говорят на провансальском. И при этом, конечно, виднейшие провансальские писатели, они бы приезжали в Париж и писали бы на французском, но вот в Провансе бы продолжалось бы вот сохранение национального языка, и где-нибудь вот этот французский Советский Союз в 90-х годах рухнулся бы, и Прованс сказал, привет, я пошел, я другая нация. Мы говорим на совершенно, ну, не на совершенно другом языке, но мы говорим не на совсем том же самом языке. А еще рядом бы была Британия, которая говорит на совсем другом языке, потому что бретонский язык – это кельтский язык. Ребята бы сказали, ребят, мы пошли, мы вообще говорим на кельтском языке, вы наши колонизаторы. А еще раз повторяю, это очень сложная материя, потому что в конечном итоге она сводится к тому, что люди принадлежат к той нации, которой, как они считают, они сами принадлежат. Вне зависимости от того, на каком языке они говорят, вспомните, какое количество евреев говорило, например, не говоря уже о том, что к первому веку нашей эры вся Иудея говорила на арамейском, не на еврейском, не на иврите, а на арамейском языке, который был язык, официальный язык Вавилонии и лингва франка Древнего Востока. Лингва франка Древнего Востока. Другая половина иудеев говорила на греческом языке и так далее, и так далее. Сейчас значительное количество евреев говорит на английском, ничто не мешает им быть евреями. Чрезвычайно сложная материя, в которой мы, конечно, утонем, которой, если хотите, я как-нибудь посвящу отдельную передачу, в которой по обыкновению постараюсь наступить на все мины замедленного действия и на пехотные, и на противопехотные, и на противотанковые, и даже на прыгающие. Вот. Но суть заключается в том, что Путин сначала 20 лет упускал возможность представить Россию в качестве перспективного, интересного цивилизационного проекта, а сейчас, как я уже сказала, с моей точки зрения, последние два года эту же возможность упускает президент Зеленский. Ну, за 20 лет я ручаюсь, потому что все-таки Путин президент России, я российская гражданка, вот мне лучше говорить о нем. Но действительно в ситуации, когда у вас есть страна, где происходит чрезвычайно градация, сильное изменение людей от людей, которые живут в Крыму и считают себя не только говорящими на русском языке, но и русскими, до людей, которые живут во Львове и, естественно, говорят на украинском языке, и, соответственно, ставят памятники Шухевичу или Бандере, или кому там, я не помню, какие там точно конкретно стоят, то, соответственно, вам нужно как-то находить золотую середину. Если вы начинаете исповедовать вот эту, вот, на мой взгляд, абсолютно гибельную современную левую философию, я забыла сказать, что это же вот очень левая популярная история, нас обидели, поэтому нам все должны, нас колонизовали, поэтому нам все должны. Но если вы начинаете рассказывать, что вот несчастная Украина была колонизована страшными москалями, то там возникает, это же философия, которую придумали большевики для Африки, для Ближнего Востока, она в случае Украины возникает там некоторые вопросы. Ребят, ну так вот если Российская империя должна распасться, то поскольку, значит, современная Украина юридически является осколком вот этой вот Российской империи, даже Советской империи, ну, давайте, ребят, покажите пример, начните с себя. Вот есть Западная Украина, которая не была, когда в составе Российской империи была завоевана кровавым Сталином. Ну, значит, она должна куда-то уйти. Пожалуйста, откажитесь от этого колониального завоевания, кровавые рашки-то. Вот есть Крым, опять же, завоеван еще кровавой Катькой. Соответственно, там живут не какие-то не хорошие, правильные этнические украинцы, а живут какие-то свинособаки. Ну, тоже откажитесь, и так далее, и так далее. То есть, ну, еще раз повторяю, такого рода идеологии, они, к сожалению, не апеллируют голову разума, они апеллируют к эмоциям, и поскольку это видят окружающие партнеры Украины, подчеркиваю, не союзники, которые подписали с ней союзный договор, а партнеры, то они как-то начинают удивляться, потому что вот этот украинский БЛМ, им никто, там, они думали, что проблема в мозгах только у российского правителя, а тут они получили что-то зеркальное. Секундочку. Будет ли стрим про пропаганду древности? Да, вот мне пишут: Юля, пригласите Павла Щелина, он вам будет очень интересен. Действительно, спасибо, мне Павел Щелин действительно очень интересен. Я очень давно хочу его пригласить, исключительно мне мешает моя собственная леность, потому что, как я уже сказала, я сейчас очень много пишу книжек и буду стараться сокращать преимущества в эфире. Мне пишет: спасибо, Юля, к концу я смеюсь и плачу, я украинка с российским паспортом, сейчас во Франции нахожусь, проблем немерено, не могу легализоваться уже 2 года, будучи замужем за француза. О, в планах ли у вас еще эфир про Маска? Завтра, господа, будет эфир про Маска с картинками. Смотрите обязательно эфир про Маска. Значит, Свая Вальдемар, спасибо, все верно вы говорите, Юля. Половина комментаторов тут невежды. Слушайте, Вальдемар, я работаю ради другой половины. Потому что, еще раз повторяю, не верьте комментам. А хорошие комменты, если можно, пишите. Значит, вот секундочку. Так, извините, я просто смотрю, какие тут... Пишут мне, украинская пропаганда – это испанский стыд. У нас тренд немного меняется. Булгакова на днях оправдали. Если оправдали, это очень хорошо. Я видела, что какой-то там институт отменил Булгакова. Но, как я уже сказала, вот это же главная проблема культуры отмены, потому что отменой занимаются те, кто не могут создать ничего своего. Да, вот как работает любая культура отмены? Как работали чистки в вот эти вот культурные процессы в 30-х годах? Как работала культурная революция товарища Мао, которая так ярко описана в первых главах книги Ли Цицинь? Когда студенты бьют физика за то, что он учит их реакционной теории Эйнштейна, и в конце концов его убивают. А там, между прочим, не только убивали, там вот эти вот отменители, там эти хунвейбины, деятели культуры отмены, они же иногда реально поедали своих жертв. Ну, главным образом, конечно, издевались, потому что это очень гигантский способ самоутверждения. Но, ну, представляете, там вы студент, вам лень учиться. Тут есть какой-то профессор, который очень много знает. Вот у вас есть долгий, трудный путь стать таким же, как этот профессор, или написать такую же великую книгу, как «Мастер и Маргарита». Или, допустим, в случае отмены Джоан Роулинг, написать такую же великую книгу, как книги про Гарри Поттера. А у вас есть гораздо более простой способ прийти в сеть и написать, что там, Булгаков или Джоан Роулинг, или вот этот китайский профессор, который слишком много знает про гравитацию. Это вы же на самом деле не как бы отменяете, вы как бы этого человека превосходите. Вы как бы взбираетесь ему на плечи, значит, с этих плеч отрываете ему голову и его обсираете. И, собственно, это одна из главных вопросов вообще. Слушайте, люди всегда занимаются самоутверждением. Это одна из важнейших вещей, которой занимается человек, это инстинкт, который в него заложен. Весь вопрос, как ему заняться самоутверждением. Потому что вот, можно заниматься самоутверждением, как Илон Маск, строя ракеты. А можно заниматься самоутверждением за счет оплевывания Илона Маска. Вот я всем своим слушателям рекомендую, что это выбор, который вы делаете сами. И выбор второй кажется очень простым и приносит мгновенное удовлетворение. Но вот когда через некоторое время вы оглядываетесь, то вы обнаруживаете, что ни ракет, ни книг, одни комменты в Фейсбуке. Я еще раз напоминаю, а современный мир несовершенен. И вот Гагарин, взглянув на нас, или американский астронавт, возможно, бы удивился. Сказал, вы чем-то не тем занимаетесь. Но современный мир замечателен тем, что он представляет человеку полную возможность выбирать, за редким исключением, но если ты не родился в секторе Газа и тебе Хамас с 3 лет промыл мозги, выбирать свой собственный путь. В том числе это, безусловно, касается там даже и внутри России. Хотя, казалось бы, тоталитарная страна, это очень сильно отличает ее от Советского Союза. Вы можете пойти, условно говоря, вариться в Z-пропаганде, вы можете спокойно создать свой бизнес и жить отдельно от государства, и вы можете эмигрировать и, условно говоря, стать Илоном Маском. И очевидно, какой выбор надо делать. Всего лучшего! Это была Юлия Латынина, это был код доступа. Не забывайте. Что-то мало у меня было вопросов, кстати, про самое главное, про вот этот вот самый проект мирного договора, который, как я уже сказала, турецкий, а на самом деле за ним, естественно, да, проглядывается США. И еще раз, я не уверена, что Путин будет на него согласен. Самое важное, что я забыла сказать, что я совершенно не уверена, что Путин будет на него согласен, но я очень абсолютно уверена, что Путин использует его как вот этот, типа, я согласен, а вот тут Зеленский не согласен. И, конечно, это ответ такой, вернее, мина, подведенная под вот эту вот швейцарскую конференцию, где 100 стран соберется обсуждать не совсем понятно что, потому что мирный план президента Зеленского – это набор хотелок, пусть весь мир вертится вокруг президента Зеленского и сделает так, как ему удобно. То есть пусть российские войска испарятся. Ну а с чего они испарятся? Вот. И Будем наблюдать. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками. Даша, огромное спасибо. Значит, тут кот галстук прилежно слушал. Не забывайте подписываться на PayPal или Patreon, если можете. А если не можете, просто пишите в комментах, что бы вам хотелось услышать. Вот, если пишет Виктория, если нам не дадут оружие, что будет написано в договоре, будет, мне кажется, не так актуально. Вот в этом-то и самое дело, потому что мне кажется, что важно отдавать себе отчет в реальности, а потом уже как бы вокруг этого накручивать разные вещи.